Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Поехали! Итак, первая новость. Биологи подсчитали численность всех муравьев на Земле. Ученые впервые дали строго обоснованную оценку числа и массы муравьев, живущих на нашей планете. Цифры получились астрономические – десятки триллионов насекомых и десятки миллионов тонн. Внимание людей неизменно привлекает большие и эффективные существа – киты, тигры, акулы и динозавры. Но в масштабах целых экосистем и всей биосферы Земли куда более важную роль играют крошечные создания – грибы, черви, насекомые и планктон. Мы редко замечаем муравьев, которые непрерывно копошатся у нас под ногами. Тем временем они перекапывают почву, способствуя ее аэрации, помогают распространению семян растений, утилизации мертвой органики и разложению древесины, регулируют численность вредителей и выполняют множество других полезных дел. Чтобы в тонкости понять вклад муравьев в биологические процессы, нужно как минимум знать их количество. Такие оценки давали и натуралисты прошлого, и современные биологи, но лишь приблизительно, на глазок, без строгого научного подхода. Первую такую работу ученые провели лишь теперь, получив по-настоящему астрономические цифры. Сегодня известно почти 16 тысяч видов муравьев. Они обитают на всех континентах, помимо Антарктиды и почти на любых экосистемах суши. Чтобы оценить общее число особей, Патрик Шультец и его коллеги из Гонконгского университета собрали около 12 тысяч исследований, посвященных муравьиным популяциям в разных регионах мира. Из них отобрали 489 работ, содержащих точные, правильно полученные сведения о численности. Экстраполировав эти данные на всю планету, ученые показали, что всего на планете живет не менее 20 квадриллионов муравьев. 20 миллионов миллиардов насекомых. В разы больше прошлых оценок. В перерасчете на углерод их общая масса достигает 12 миллионов тонн. Это больше, чем биомасса всех диких млекопитающих и птиц вместе взятых, и около 20% биомассы человечества. Стоит заметить, что на углерод приходится около половины сухого веса среднего муравья. Кроме того, авторы исследования рассмотрели количество муравьев, населяющих разные экосистемы Земли. Как и можно было ожидать, наиболее многочисленны они в жарком климате, в тропиках. Причем разница с холодными регионами может достигать 6 раз. Помимо этого, особенно широко муравьи представлены в лесах и засушливых равнинах, а вот в условиях искусственных ландшафтов их число сравнительно невелико. Это указывает на важность сохранения естественной природной среды для поддержания нормального состояния и численности этих полезных насекомых. Перейдем к следующей новости. Ученые предложили невероятно дешевый способ глубокого охлаждения полюсов Земли. Речь идет о быстром и сильном снижении их температур с формированием многолетнего морского льда на огромных площадях. Причем ежегодные затраты на это будут много меньше, чем 0,1% ВВП США. Исследователи по всему миру по-разному относятся к весьма быстрому исчезновению многолетних морских льдов в приполярных районах. Предсказавший в 1971 году неизбежность глобального потепления Михаил Будыка полагал это, как и само потепление, билетом в потерянный рай. Современные западные ученые считают это катастрофой. Соответственно, они предлагают и методы борьбы с явлением. Любопытно, что основная часть этих предложений – различные варианты так называемого «одеяла Будыка», то есть метода, предложенного все тем же советским ученым полвека назад. Исходное одеяло Будыка – это распыляемые в стратосфере соединения, диоксид серы или его аналоги. Они образуют аэрозоли, эффективно отражающие солнечные лучи обратно в космос, и тем самым серьезно охлаждающие Землю в короткие сроки. Однако у большинства таких методов есть технико-экономические проблемы. Они требуют множества самолетов, способных поднимать много тонн выше 12 километров. На меньшую высоту одеяло Будыка доставлять нет смысла. Из тропосферы идут дожди, быстро вымывающие из нее любые аэрозоли. Авторы новой работы в Environment and Research Communications во главе с Уэйком Смитом из США предложили решения, отличающиеся от предыдущих несколько иными целями, а также намного более низкой ценой. Сперва исследователи констатируют, что в Арктике потепление идет намного быстрее, чем в остальном мире. Если Земля за 1971-2019 годы потеплела примерно на градус, то Арктика на 3 градуса Цельсия. Причина в эффекте снижения отражающей поверхности. По мере роста температур многолетние морские льды здесь тают, позволяя летним солнечным лучам не отражаться от льдов, а нагревать куда более темную морскую воду, разгоняя темп роста температур. Причем в конечном счете не только в приполярных областях, но и во всем мире. Они посчитали, что оптимальной высотой при распылении таких аэрозолей будет 13 километров. Выбор обусловлен тем, что с большей высотой будет сложно справляться авиалайнером типичных компоновок. А вот модифицированный и предложенный ранее другой группой исследователей Stratospheric Aerosol Injection Lofter с такой высоты сможет распылять по 75,6 тонн за один рейс. Таких самолетов потребуется 125, причем выполнить им придется 175 тысяч рейсов в год. Достаточно типичная частота, если говорить о планируемых рейсах на небольшое удаление от существующих воздушных баз. Распыление нужно будет проводить весной в северном полушарии и осенью в южном, когда там местная весна. Всего для восстановления допотепленческих площадей многолетнего льда предложенная программа требует распыления 12 миллионов тонн диоксида серы в год. Итоговое снижение температур в районе полюсов достигнет 2 градусов. Это будет возвратом к значениям 1980-х годов. Как честно пишут авторы работы, цитата, «пока не доказано, что физические или общественные результаты подобной программы будут нетто-позитивными». Конец цитаты. Попросту говоря, из ранней истории климата Земли хорошо известно, что снижение температур ведет к падению уровня осадков и увеличению амплитуды температурных колебаний. Оба эффекта обычно негативно воспринимаются людьми, проживающими на территориях, где такое происходит. Однако исследователи, несмотря на это, оптимистичны. Цитата. «Кажется ясным, что программа, сфокусированная на существенном охлаждении полярных и приполярных регионов, будет логистически вполне реальной». Конец цитаты. Они имеют в виду очень низкую расчетную стоимость программы – всего лишь 11 миллиардов долларов в год. Это заметно меньше 0,1% годового ВВП США и примерно в 10 раз меньше, чем эта страна тратит на мероприятия по борьбе с глобальным потеплением сегодня. Среди ожидаемых плюсов охлаждения полюсов – замедление роста уровня моря. Ранее Naked Science уже освещал научные работы, согласно которым антропогенные выбросы парниковых газов уже значительно снизили смертность, а также значительно подняли урожайность основных сельхозкультур. Глобальное потепление не ведет, вопреки популярным рассказам об обратном, к росту силы засух и наводнений. И даже напротив, увеличивает площадь и биомассу как растительности, так и всего живого на Земле. Опасность от подъема уровня моря хотя и существует, но более чем компенсируется текущими гидротехническими действиями человечества. Употребление чая в больших количествах снизило риск развития диабета. Исследование китайских ученых, проведенное на Выборге с участием более чем миллиона человек, показало, что употребление черного и зеленого чая, а также улуна, значительно снижает риск развития диабета второго типа. Тот факт, что чай может быть полезен для здоровья из-за своих антиоксидантных, противовоспалительных и противораковых соединений, известен давно. Однако о потенциале этого напитка бороться с первыми признаками диабета второго типа ученые ранее не знали. Результаты исследования специалистов из Уханьского университета науки и технологий, Китай, посвященного этому вопросу, представлены на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета в Стокгольме. Работа включала в себя систематический обзор и метаанализ. В целом ученые рассмотрели 19 исследований с участием 1 76 311 испытуемых из 8 стран. Они анализировали связь между употреблением зеленого и черного чая, а также улуна, и риском диабета второго типа у взрослых. Как выяснилось, такая корреляция существует. Каждая выпитая чашка в день снижала вероятность развития диабета примерно на 1%. У тех, кто выпивал по 1-3 чашки ежедневно, показатель снижался на 4%, а у тех, кто выпивал не менее 4 чашек в день, до 17%. Эта связь прослеживалась независимо от пола участников, места проживания и вида чая, который они пили. Ученые считают, что для более точных выводов необходимы дальнейшие исследования, однако уже сейчас для снижения риска развития диабета они рекомендуют выпивать не менее 4 чашек чая в день. Возможно, этому способствуют определенные компоненты, содержащиеся в чае, например, полифенолы, которые могут понижать уровень глюкозы в крови. Правда, чтобы это произошло, требуется их значительное количество, отчего, видимо, и растет доза потребления чая. Следующая новость. Астрономы изучили остатки древних озер на Марсе. В далеком прошлом на соседней планете постоянно возникали и исчезали небольшие озера. Сегодня именно в их осадочных породах мы можем найти следы возможной марсианской жизни. Современный Марс – это холодная сухая пустыня. Но в далеком прошлом на планете имелось достаточно много воды, и работающие здесь аппараты находят остатки множества древних озер. Найдены уже сотни, но и это лишь небольшая доля. Геологический анализ показал, что на Марсе могут сохраняться тысячи пересохших водоемов. Как объясняет один из авторов работы Джозеф Михальский из Гонконгского университета, нам известно около 500 древних озер Марса, но почти все они набирают больше 100 квадратных километров. На Земле 70% озер намного меньше и появляются в довольно холодной среде при отсутствии ледников. Заметить подобные озера на Марсе с помощью спутников намного сложнее, но они должны существовать. Похоже, что нам предстоит открыть еще около 70% марсианских озер. Михальский и его коллеги провели метаанализ прошлых работ, посвященных останкам древних водоемов на Красной планете. Эти палеоозера существовали в разные периоды прошлого. Однако большинство из них относятся к периоду 3,5-4 миллиардов лет назад – Нойской эре в истории Марса. При этом каждое отдельное озеро существовало сравнительно недолго – на протяжении 10-100 тысяч лет. Это свидетельствует о том, что в ту эпоху планета была сравнительно холодной, но переживала небольшие периоды потепления и таяния льдов. Также геологи замечают, что из-за слабой гравитации, а также сравнительно мелких размеров частиц марсианского грунта, в воде они оседали довольно медленно. Поэтому древние озера Марса, скорее всего, были очень мутными, а свет не мог проникать на глубину, чтобы обеспечивать фотосинтез. Если здесь и жили какие-то водоросли, им нужно было держаться у самой поверхности. Впрочем, даже при этом они могли получать энергии меньше, чем на Земле, ведь Марс находится дальше от Солнца, а несколько миллиардов лет назад звезда была более тусклой. Но если на Марсе и существовала какая-то жизнь, то, скорее всего, именно в этих водоемах. Осадочные породы должны сохранить более детальные свидетельства о климате того времени, поэтому ученые считают их самыми интересными целями для будущих исследований космическими аппаратами. Такие работы могут раскрыть немало интересного и о прошлом нашей собственной планеты. В далеком Архее небольшие, часто пересыхающие водоемы могли сыграть важную роль в развитии жизни на Земле. Следующая наша новость про то, что Пальмирское царство сгубил не Рим. Во второй половине 3 века нашей эры одна из восточных римских провинций объявила свою независимость от метрополии. Сейчас ученые предполагают, что создание Пальмирского царства могло быть вовсе не следствием личных амбиций его владык, а его падение – не только результатом военных побед Рима. В 66 году до нашей эры Гней Помпей Великий в результате своей победы в Третьей Митридатовой войне сделал Сирию вообще, и Пальмиру в частности, римской провинцией. Пальмира, основанная по современным представлениям правителями Древней империи Митани, была важным торговым и военным центром. С одной стороны, город находился на пересечении торговых путей, с другой был пограничной крепостью, сдерживающей набеги кочевников с Аравийского полуострова. Максимального расцвета Пальмира достигла к середине 3 века нашей эры. В это время в ней расквартированы римские легионы, которые не только охраняют город, но и совершают карательные экспедиции по соседним провинциям, если в тех возникают бунты. Вообще, обстановка на восточных рубежах Римской империи в это время сильно ухудшилась. Правители Новоперсидского царства, государства Сасанидов, пришедшего на смену Парфии, считали себя наследниками Ахеменидов и претендовали на все ближневосточные владения Рима. Ситуация сложилась настолько серьезная, что римские войска возглавил лично император Валериан, но проиграл персам и попал в плен. Римский наместник и фактически правитель Пальмиры Аденат II, разгромивший на своем участке персов, в связи с этим решил, что пора объявить независимость, и назначил себя царем царей в 2063 году. Через 4 года его убили, и править Пальмирским царством стала его вдова, Зенобия, регент при малолетнем сыне. Надежных источников, касающихся правления Зенобии, у нас нет. Неясно даже происхождение этой женщины, но вот информация о ее завоеваниях есть. Действовала она активно и довольно быстро подчинила себе всю Сирию, значительную часть Малой Азии и Египет. Закончилось все предсказуемо. Римский император Аврелиан повел войска против Зенобии, разбил ее армию, а саму царицу взял в плен. Пальмира опять стала римской. Кажется, перед нами нормальная картина античной истории. Как только какая-то провинция почуяла, что Рим дал слабину, так тут же объявляет независимость и пытается нарастить военную силу. В журнале PLOS ONE опубликована работа, авторы которой полагают, что создание и падение Пальмирского царства было обусловлено вовсе не личными амбициями Адената и Зенобии. Ученые из Архузского университета Дания и университета Бергена, Норвегия, создали модель, с помощью которой реконструировали облик Пальмиры второй половины 3 века нашей эры. Они также учли возможности окрестных земледельцев по производству продовольствия. Около Пальмиры существовали 4 группы орошаемых площадей, 3 не слишком больших оазиса и поля, лежавшие вокруг плотины Харбака, построенная римлянами в 1-2 веках нашей эры. По расчетам исследователей, производимого продовольствия хватало для комфортной жизни 30 тысяч горожан. Максимальное же число пальмирцев, которые могли прокормиться с этих полей, не могло превышать 65-90 тысяч. Последняя цифра – это уже голод. Археологические находки и обрывки информации из римских источников говорят нам о том, что Пальмира в это время резко милитаризировалась, что неудивительно, учитывая соседство с сасанидами и конфликт с Римом. Население города достигло максимума. А палеоклиматические данные из районов Мертвого моря, Анатолии и Восточной Сирии показывают, что как раз в период правления Адената и Зенобии начинается резкое сокращение осадков – до 70% от сегодняшнего уровня. Авторы работы отмечают, что хотя данных по осадкам непосредственно из района Пальмиры нет, с большой вероятностью локальная засуха поразила и этот район. Они добавляют, что предшествующие столетия были временем римского климатического оптимума, периода влажного и теплого климата, продолжавшегося примерно с 200 года до нашей эры до 150 года нашей эры. По датам в научном сообществе нет единой точки зрения. Некоторые полагают, что римский оптимум продлился до 400 года нашей эры. Ученые приходят к выводу, что создание Аденатом независимого Пальмирского царства и последующее завоевание Зенобии – это попытка обеспечить продовольственную безопасность своего города в условиях усиливающейся засухи. Будучи римской провинцией, Пальмира не могла бы самостоятельно, не согласовав с метрополией, вести захватнические войны. А без таких войн неоткуда было бы пополнить нехватку ресурсов. Они также полагают, что и само поражение Зенобии может объясняться тем же климатическим фактором. Нехватка продовольствия вряд ли позволяла недолговечному пальмерскому царству снабжать и постоянно держать развернутую многочисленную армию с хорошим уровнем подготовки. Косвенно такой вывод ученых подтверждает и дальнейшая история Пальмиры. После разгрома Пальмерского царства и пленения его царицы город никогда более не играл сколь-нибудь важной роли на Востоке. Торговые караваны обходили его, а легионы не несли там стражу восточных границ. Возможно, это связано как раз с тем, что засушливая местность вокруг Пальмиры не могла больше прокормить никого, кроме жителей небольшой сирийской деревни, образовавшейся на месте древнего города. Рвота обычных мух оказалась опаснее укусов их кровососущих сородичей. Отслеживая болезни, переносчиками которых выступают кровососущие мухи, эпидемиологи зря упускали из виду обычных некусающих мух. Эти насекомые во время питания на улице активно поглощают фекалии, мусор и отходы, которые хранятся у них в зобе, прежде чем попасть в пищевод. Внутри дома мухи могут отрыгивать часть этой практически непереваренной пищи, разнося инфекции. Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте, США, исследовали так называемых синантропных или некусающих мух. Оказалось, они так же, как кровососущие мухи, могут быть переносчиками различных заболеваний. Кусающие мухи передают патогены между людьми и животными через их кровь. Однако рвота синантропных мух имеет гораздо больший риск для здоровья человека. В центре внимания эпидемиологов долгое время оставались кровососущие мухи, но ученые упускали из виду обычных мух, которых порой можно встретить практически в любом доме. Однако эти насекомые тоже могут быть очень опасными. Например, комнатные мухи часто вылетают на улицу, где могут подкрепиться трупом животного, навозом, гниющим мусором или канализационными отходами. До того, как попасть в пищеварительный тракт, все это некоторое время хранится в зобе мухи. Там крайне мало пищеварительных ферментов или антимикробных пептидов, способных нейтрализовать многие патогены. Таким образом, зоб мухи становится местом хранения потенциальных инфекций. Часто там скапливается избыток воды, от которого насекомые избавляются с помощью отрыжки. Прежде чем откусить кусочек пищи внутри дома, муха может выплюнуть часть воды, чтобы освободить место в зобе, а вместе с ней – часть своего уличного обеда. Кроме того, в зобе насекомого бактерии вырабатывают устойчивость к антибактериальным препаратам, что будет затруднять дальнейшее лечение болезней. Ученые до сих пор не знают, насколько надежна иммунная система различных синантропных мух. Может ли она стимулировать рост вредных патогенов в кишечнике насекомого, или это насекомое просто переносит болезни? Кто более эффективный переносчик, самец или самка? Как объемы зобов зависят от вида? Все эти вопросы остаются без ответа. Поэтому авторы работы призывают коллег уделять больше внимания таким, на первый взгляд, безобидным животным. Жизнь из глины. Новая теория о происхождении клеток. По всему миру рассказывают легенды о том, что боги слепили первого человека из глины. Но что если эти мифы странным образом перекликаются с реальностью? Хелен Хансма, почетный биофизик Калифорнийского университета, утверждает, что примитивные клетки могли зародиться в слюдяной глине, которая таким образом стала матерью всего живого. Гипотеза о том, что первичная жизнь могла зародиться в слюдяной глине, появилась около 16 лет назад. И это лишь одна из множества глиняных гипотез, объясняющих возникновение живых клеток на Земле. Другие включают развитие примитивных организмов на монт-марилонитовой глине или глинах, богатых железом. Хелен Хансма, почетный биофизик Калифорнийского университета США, считает, что тонкие пластины слюды образовали котлы, в которых концентрировались первичные биомолекулы. Эта новая среда обеспечивала некоторую защиту от внешнего мира, при этом не препятствуя проникновению воды и других веществ, необходимых для появления живых клеток. По сути, слюда выступала в качестве строительных лесов и реакционных котлов для органических молекул. При этом, в отличие от монт-марилонитовых глин, слюдяные более стабильны благодаря скрепляющим слои слюды ионам калия, что обеспечивало зарождающейся жизни более комфортные условия. К тому же, современные живые клетки содержат большое количество ионов калия, тогда как концентрация ионов натрия, основного клея, скрепляющего слои монт-марилонитовой глины, в них гораздо ниже. Наконец, еще один фактор в пользу слюдяной глины – то, что между ее слоями способна течь вода, обеспечивающая первичные биохимические процессы энергией. Грубо говоря, сама вода сталкивала реагирующие друг с другом молекулы, что в итоге могло привести к формированию сложных белков и нуклеиновых кислот. Существуют и другие доводы в пользу слюдяных глин. Например, это одни из старейших глин на нашей планете, существовавшие во времена зарождения жизни. Вдобавок и сегодня между пластинами слюды можно обнаружить органические молекулы и даже целые живые клетки. Конечно, никто не может сказать наверняка, что на самом деле происходило в земных морях более 4 миллиардов лет назад. Но гипотеза доктора Хансмы определенно заслуживает внимания. И последняя новость на сегодня. Ученые обнаружили, что волки привязываются к людям не хуже собак. Проявлять привязанность к человеку – естественное поведение для собаки. Но демонстрируют ли его волки? В новом исследовании шведские ученые подтвердили, волки тоже могут узнавать знакомых людей и демонстрировать привязанность к ним. Волк – предок домашней собаки, но при этом их поведение различается радикально. Сформировалась ли собачья привязанность к человеку уже после одомашнивания, или же корни этого поведения стоит поискать у дикого предка? Чтобы ответить на этот вопрос, группа шведских исследователей протестировала 10 волков и 12 собак в различных тестах, надеясь выявить те самые черты поведения, которые позволили собаке стать первым домашним животным. И собаки, и волки были выращены в одинаковых условиях и проходили одни и те же испытания, вплоть до 8-месячного возраста. В одном из тестов два человека, знакомый и незнакомец, по очереди входили в комнату, где находилось животное. Похожие исследования ранее проводили на младенцах, и было показано, что в стрессовой ситуации, нахождении в непривычном месте и столкновении с незнакомым человеком, животные, как и человеческие дети, ищут близости у того, кого знают. Оказалось, и волки, и собаки прекрасно различают знакомых и незнакомых людей, после чего вступают в физический контакт и стараются провести больше времени именно с первыми. Также интересно, что если собаки отнеслись к тестовой ситуации более спокойно, то волки явно нервничали, однако при появлении знакомого человека быстро успокоились. Иными словами, то поведение, которое мы считаем исключительно собачьим, на самом деле может называться и волчьим. Ученые полагают, что именно эти черты стали объектом селективного давления на ранних этапах одомашнивания собаки. Древние люди специально отбирали самых привязчивых и преданных волчат, которые затем стали предками всего собачьего племени. В будущем ученые собираются продолжить работу с собаками и волками, чтобы попытаться найти другие возможные сходства в их поведении и выяснить, что именно одомашнивание изменило в поведении собак и изменило ли вообще. И на этом все. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели.